Сегодня у нас 3 октября 2011 года. Мы сегодня с вами начали новый учебный год 2011-2012. И хочется сразу напомнить о том, кто мы есть с вами на самом деле. Помним, Господь сказал, что сыны мира сего гораздо умнее сынов света в своем роде. То есть, вот сыны мира сего, безбожники, они на самом деле во многом нас преуспевают в своем роде, в своем безбожье. Вот даже в своей любви они нас превосходят. Вот безбожники, которые любят своих кумиров, певцов, музыкантов всевозможных, они знают про них все, сколько они раз развелись, что они на обед кушают. Даже больные, ну, то есть болельщики, то есть больные люди, они знают, сколько его кумир забил голов, в каком году и играя с какой командой. То есть они любят, то есть раз любит, он знает. А любим мы ли Бога, любим ли мы Богородицу? Если кто скажет «да, я люблю», задам самый простой вопрос. Нет верующего человека, который бы не присутствовал на празднике введения во храм Пресвятой Богородицы. И нет человека, который бы не сказал, верующий, я имею в виду, я знаю, чему посвящен этот праздник и что там происходило. Но вот таким самонадеянным я задам вопрос, самый простой. Какое событие произошло между тем моментом, когда Богородица без посторонней помощи поднялась по лестнице, и далее первосвященник Захария ее завел за первую и за вторую завесу. Вот между крыльцом и завесой какое очень важное событие произошло, и что при нем получила Богородица? Ну-ка. Понятно. Ну вот, на этом у нас с вами любовь к Богородице заканчивается. Начинается любовь к новостям, к чему угодно. Вот там за уши нас не оттащишь послушать, где чего случилось нового. Да? А ведь вопрос очень простой. Поэтому мы с вами на вот этих занятиях, на первых, будем рассматривать жития Богородицы, но не все подряд, а некоторые случаи из ее жизни. Для чего? Ну, во-первых, для того, чтобы проникнуться любовью к Богородице, для того, чтобы нам с вами обратить свое внимание на то, что она носила в сердце и под сердцем, для того, чтобы действительно начать понимать богослужение и богослужебное пение. И еще хочу обратить внимание. Обязательное условие – то, что мы слышим, хотя бы одному человеку пересказать. Если мы не перескажем ни одному человеку, то враг рода человеческого похитит это и у нас. Мы просто-напросто забудем. И некоторые так и говорят. Вот задаешь вопрос. Читала жития Богородицы? Да, читала. Задаешь вопрос. Ну, простой. Не может ответить. Начнем сказать, ой, батюшка, простите, я вот перечитаю еще, я вот забыла там и прочее. Нет. Вместо покаяния сразу возбуждается самооправдание. Ой, батюшка, у меня памяти нет. Вот молодая была, память была. Сейчас нет уже ее, поэтому я не помню. То есть самооправдание. Тогда спрашиваешь, а вообще обижаешься? Ну да, конечно, обижаюсь. А что ж говоришь, памяти нету? Ходишь и помнишь, он тебе гадость сделал, он мне гадость сделал. То есть тут до худого у нас память такая, вспомним даже в юности, кто нас оскорбил и обидел. То есть память у нас прекрасная, только до худого. А где до хорошего, до душеспасительного касается, там память как-то сразу отрезается. Да? Еще раз, память у нас хорошая, так же, как и воля у каждого мощная. Это когда человек больной алкоголем говорит, у меня воля слабая, поэтому я пью ложь. Когда надо достать бутылку из-под земли, среди ночи достанет. Такую волю проявит. достанет. С воли сильной, только куда мы направляем? Тоже с разумом у нас. Так вот, святой апостол Павел, определяя значение Ветхого Завета, истории его лиц и обрядов, говорит, что все это служило тенью и предизображением новозаветных лиц и событий. То есть все, что было в Ветхом Завете, обряды и прочее, это было прообраз того, что случилось уже в Новом Завете. Значение предизображения признавал сам Господь наш Иисус Христос. Он сам применял ветхозаветные события к новозаветным. Например, он говорил, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. И еще, как Иона был в чреве китове 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. То есть, видим, Иона был прообразом Христа, дальше змей вот этот на кресте тоже был прообразом Христа, его крестной смерти за нас грешных и так далее. Так вот, Святая Православная Церковь в своих творениях находит между ветхозаветными предуказаниями и такие, которые относятся к лицу преснодевственной Матери Господа. То есть в Ветхом Завете, если бы мы сейчас с вами вплотную коснулись, у нас бы не хватило времени перебрать все случаи, где в Ветхом Завете напрямую указывают на Богородицу. Во всем вообще Богодухновенном Писании внимательный исследователь увидит разные указания на Пречистую Деву Марию. Так замечает святой Андрей Крицкий. То есть везде там сквозит вот этим предуготовлением человечества к тому, что появится на земле Богородица, такая великая спасительница всего человечества. Рассмотрим не все, но некоторые предизображения Пресвятой Владычицы Богородицы. Итак, Ева поверила змею, говорит Тертуллиан, Мария поверила Гавриилу. То есть, помним, змей сказал, когда она сказала, что Господь разрешил от любого дерева вкушать, а дерево познания добра и зла кушать нельзя, потому что смертью умрешь. Он сказал, нет, не умрешь, но будешь, как мы, боги. Вот она ему поверила. Она поверила этой лжи. А Мария поверила Гавриилу, когда он сказал, родишь ты от Святого Духа. Что та согрешила по доверию, то это загладила верою. То есть по доверию совершила грех Ева, а Богородица верою этот грех Евин загладила. Ковчег, в котором патриарх Ной спасается от вод всемирного потопа, предизображает Пресвятую Деву. Ну вот, задумались ли мы с вами, когда читали про Ноев ковчег, что он служит прообразом Богородицы? Уверен, нет. У нас не укладывалось. И вот не зная этого, поверьте, мы половина церковных песнопений не понимаем. Почему? Не видим прообразов, не знаем жития Богородицы. И поэтому много ускользает так, автоматически проходит, не коснувшись нашего ни разума, ни сердца. Даже там, где разборчиво хор поет, ведь во многих храмах хор зачастую даже не воцерковленный, они там услаждаются своим пением, акустика еще плохая, и слов вообще, особенно тропари, стихиры не разобрать. Отче наш еще слышно, остальное нет. Так вот, даже там, где отчетливо слышно каждое слово песнопения, многие стихиры люди просто не понимают. Вот мы с вами коснемся сегодня такого. Итак, вот рассматривая прообразы Пресвятой Богородицы, мы будем проникать в церковные песнопения, в их понимание. «Радуйся, ковчег, богоустроенное жилище». Это мы поем, да? Восклицает князь святой Иоанн Дамаскин. «Управительница новосозданного мира, от которой происходит Христос, новый Ной». наполняющий высший мир нетлением. Вот стоим мы в храме, и вот это пропели. И оно пролетело мимо сознания. Ну, Ной, ковчег, понятно. Мы не углубились, потому что вот не читали вот таких вот сравнений Богородицы и ее прообразов в Ветхом Завете. В ковчеге спасся Ной и дети его от потопа. Через Марию все послушные голосу благодати Божией спасаются от погибели вечной. Ной спасся в ковчеге, а через Богородицу все, кто слушается, еще послушные, спасаются. От Ноя, вошедшего в ковчег, населился послепотопный мир. Помним, что кроме семьи Ноя на земле никого не осталось, и все население земного шара дальше пошло от Ноя. От Христа, родившегося от Пресвятой Девы, ведут свое начало чада Нового Завета. «Радуйся, спасшая мир от потопления греховного», поем, да? «Радуйся, спасшая мир от потопления греховного». То есть видим, как из ковчега вышел Ной, и от него пошло население, точно так от Богородицы, как из ковчега, вышел Христос, и от него новое началось население, христиане. То есть вот последователи, новое население. Видим, вот это прообраз ковчега и Богородицы. И тогда уже, когда слышишь «радуйся, спасший от мира, от потопления греховного», уже понимаем, о ком идет речь и почему она спасла мир от потопления греховного. Вступив в обетованную землю, израильтяне разделили ее между 12 коленами. И из 48 городов, предоставленных колену Левину, 6 назначили для убежища неумышленным убийцам. Помним, да, тюрем не было. Кстати, у нас бы сейчас не было тюрем. Что было бы? Понятно. Или просто тюрьмы открыли, всех выпустили оттуда. Так вот, тогда тюрем не было. Почему не было? А было очень все просто. Выбил человеку глаз, вели на суд, выбивали глаз обидчику и отпускали. Отрубил руку, приводили, отрубали руку, отпускали, все. То есть такая была око за око, зуб за зуб. Но для непредумышленных убийц было 6 городов, куда они могли скрыться. Вот если нечаянно, ну, рубил дрова, сорвалось с черенка топорище и убил человека. Значит, схватил вещи и бегом в один из городов. Если родственники не успели поймать и закрылся в этом городе, то, значит, в этом городе уже не имели права его никто тронуть. Но что делали родственники? Они селились вокруг города и караулили. Как только выйдет, значит, и такие случаи были. Мы читаем в Священном Писании, что караулили и убивали. У него получалась тюрьма в пределах города. Город – тюрьма, потому что выйти за пределы не может. Там эти несчастные, достойные более сожаления, чем наказания, были безопасны от всех происков, и не прежде, как по смерти первосвященника, они могли возвратиться на первоначальное место своего жительства. Помним, есть такое положение, явление, когда умирал какой-то у нас правительственный деятель, то случалось что? Амнистия, да? То есть заключенных по некоторым статьям отпускали. Вот такое было и в Ветхом Завете. Если первосвященник умирал, то амнистия была всем вот совершившим такой грех, и они спокойно, свободно выходили на свое место жительства, уже их никто пальцем тронуть не мог. Пресвятая Дева есть для верующих спасение, град и пристанище. Хранилище, ограждение, утверждение и священное прибежище. Вот теперь понятно, о чем идет речь, когда поют в храме, что она спасение, град, пристанище, хранилище, ограждение, утверждение и священное прибежище. Под ее покров прибегаем. Под ее покров, никто не тронет нас с вами, грешников, убийц и прочих злых. Как там скрывались, так и мы скрываемся в этот град. Еще раз, если мы с вами не будем изучать жития Богородицы, не будем изучать то, что происходит в церкви во время богослужения, то мы с вами так и останемся бесчувственными. Так у нас разум будет оставаться без плода. Помним, апостол Павел говорит, если молишься на незнакомом языке, дух все равно молится, но разум остается без плода. Поэтому, изучая, мы будем получать и плод для разума, поскольку, если не понимаешь, о чем поют, дух все равно молится. Но потом спросится, а почему не узнал? В божественном деле нашего спасения все было облечено в тайну. И эта тайна была возвещена сначала на земле, в Церкви Божией, а отсюда уже сделалась известную началом и властью небесным, явив собою многоразличную премудрость Божию. То есть видим, вот тайна нашего спасения, она была сокрыта даже от ангелов. Ангелы не знали. И она происходила на земле, и ангелы, когда видели раскрытие этой тайны, они удивлялись. Даже начало и власти. Помним, что у небесных сил, у ангелов есть иерархия, они разбиты по ступеням. Там серафимы, херувимы, престолы, господство, силы, власти, начало, архангелы и ангелы. Вот таких три ступени – по три вида ангелов. Так вот, даже если начало и власти не предполагали, даже не догадывались о том, что произойдет. Какая великая тайна открывалась на земле. Таким сокровенным характером было и посвящение Марии на служение Богу при введении ее во храм. То есть, вот когда ее водили в храм, ангелы об этом не знали, что ее заведут во храм. Но не знали ангелы, поэтому удивлялись крепко. То есть вот эта тайна уже начала осуществляться на земле после того, как вот начали ее вводить в храм. Храм Иерусалимский, разрушенный вавилонским царем Навуходоносором, возобновленный после плена Вавилонского Зарававелем в 516 году до нашей эры, а потому названный, в отличие от Соломонова, вторым, много уступал Соломонову и по размерам, и по великолепию. Ну, помним, да, за нечестие вавилонский царь разгромил Иерусалим, угнал в плен Вавилон, а потом, когда Господь смиловал за слезы на реках вавилонских и вернулись, то отстроили второй храм, ну, который по великолепию уже уступал. В нем уже не было Ковчега Завета. Итак, запомнили, во втором храме Ковчега Завета уже не было. А куда он делся? Напомним, во-первых, что из себя представлял Ковчег Завета. Господь заповедал в Священном Писании. И пусть сделает ковчег из дерева ситим, 2 локтя с половиной длина его, и 1,5 локтя ширина, и 1,5 локтя высота его, и обложь его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его, и сделаешь наверху его золотой венец кругом. Сделай также крышку из чистого золота, и сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы. Сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с одного края, а 2 херувима с другого края. Сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверху крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лица их будут друг к другу, крышки будут лица херувимов. Ну вот представляем себе ковчег, прямоугольный такой, и на крышке изображены 2 чеканных херувима, которые лицом друг к дружке. И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. То есть ковчег положили вот эти скрижали каменные, на котором Господь начертал 10 заповедей, которые, к сожалению, мы с вами не знаем. Авторитетно заявляю, сколько раз спрашивал, ну-ка назови все 10 заповедей по порядку. И заканчивалось «не укради, не убей, не прелюбодействуй». А остальные? Малая горстка верующих может по порядку назвать 10 заповедей, а я ж не говорю про 9 заповедей блаженства перечислить по порядку. И еще такое есть явление. Спеть еще могут некоторые. А назвать вот так по порядочку перечислить, понятно, поют автоматически, не задумываясь. А когда начинаешь спрашивать, перечислить не могут, потому что не врезалось ни в память, ни в сердце. А как же мы собираемся выполнять заповеди, если мы их не знаем? Еще раз, по пальцам можно перечислить людей, которые могут по порядку все это назвать так сходу. Вот разбудил ночью, он встал и тут же назвал. Вот в этот ковчег завета положили скрижали. «Я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения». И не раз приходилось Израилю обращаться к Богу, и он вот среди этих двух херувимов говорил Израилю, как ему правильно поступать, открывал свою волю. «Я буду тебе открываться», то есть открывать свою волю. А во второй книге Маковейской читаем. В записях пророка Иеремии находится, что сей пророк, по бывшему божественному откровению, повелел скинии и ковчегу следовать за ним. Когда он восходил на гору, с которой Моисей, взойдя, видел наследие Божие, придя туда, Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию и ковчег, и жертвенник кадильный, и заградил вход. Итак, Иеремия, за ним следовал ковчег, скиния, жертвенник кадильный. Все это поместили в пещеру и заградили вход. Когда потом пришли некоторые из сопутствующих, ну, те, кто спутники были с ним, чтобы заметить вход, то не могли найти его. Все, Господь сокрыл место пещеры, где находится и скиния, и ковчег, самая главная святыня Израиля, ковчег. Все скрыт. Когда же Иеремия узнал о сём, то, упрекая их, сказал, что это место останется неизвестным, доколе Бог, умилосердившись, не соберет сонно народа. И тогда Господь покажет его, и явится слава Господня и облако, как явилось при Моисее. То есть вот это пророчество. После разрушения храма Навуходоносором ковчег бесследно исчез. Все. И между тем слава второго храма должна была возрастить более славы первого. Итак, вот этот второй храм, который был менее великолепный, нежели первый Соломонов, он должен был просиять больше, чем храм Соломона, в котором был ковчег завета. Каким образом? Как должно было совершиться это прославление? В предании людей благочестивых и внимательных сохранилось следующие подробности вхождения Пресвятой Девы во храм. Вот дошли до введения во храм Пресвятой Богородицы. Когда Акимеанна со всеми сопровождающими Святую Деву приблизились к храму, то в средине им вышли с пением из храма служившие в нем священники и сам первосвященник. Тут вот Захария вышел, и священники вышли навстречу. Дальше. Благоговейно поставила праведная Анна свою дочь на первую ступень храмового крыльца. Блаженный Иероним пишет, что крыльцо, на нижней ступени которого была поставлена родителям благодатная отроковица, имела 15 высоких ступеней по числу степенных псалмов. То есть эти псалмы священники-левиты пели, входя в храм, для служения на каждой ступени по одному. То есть поднялись на одну ступеньку, спели псалом, еще на ступеньку, еще псалом, чтобы мы с вами так в храм ходили, да? Значит, сколько ступенечек, столько пропели там псалмов и зашли благоговейно. И больше в храме уже не разговаривали. А то некоторые как на посиделки приходят. сердце кровью обливается, когда видишь, что они пришли как в клуб побеседовать, особенно там старушки с палочками. Значит, вот они садятся и дружненько там обсуждают все, что не удалось раньше обсудить. Как у себя на кухне. Пречистая Дева одна, никем не поддерживаемая, скоро и бодро взошла по всем ступеням на самый верх храмового помоста. Вот это мы все с вами слышали, и все знают, что она сама, без посторонней помощи, быстро. А задавали мы вопрос, а каким образом она поднялась? Вот почему она поднялась таким образом? Так вот, ангелы Божии, говорит Георгий Никодемийский, невидимо окружили ее и служили ей. И хотя они еще не ведали тогда таинства воплощения, но как слуги Господа по повелению Его служили Бога от раковицы при ее восхождении. То есть ангелы ей помогали подняться. Помним мы об этом? Понятно. А вот теперь дошли дальше. Такое сверхъестественное восхождение слабого младенца, который далеко оставил за собой всех старших, поразило удивлением присутствующих. Следуя с Пречистой Отроковицею к храму Захария, вот тут что он сделал? Вот шел он с Отроковицей к храму. Что сделал Захария? Это то, с чего мы начали. Вел ее. Если не знаем, лучше молчать, а то мы как сектанты будем. Да? Они не знают истинного значения и начинают выдумывать. Вот Бог сказал поэтому и потому. И самодовольные такие, да? Напридумывали объяснений, минуя святых отцов и всего остального. Вот когда мы начинаем выдумывать, то есть, да, ну, наверное, да? Понятно? То есть мы сами находимся в заблуждении. И людей вводим в заблуждение. Следуя с Пречистой Отроковицею к храму Захария, посадил ее... Куда? Тишина. На третьей ступени жертвенника. Слышали об этом? А как же мы читаем жития Пресвятой Богородицы? Значит, если кто-то возражает, вот Лариса, я слышу, что не написано, придется показать. Придется. И эпитимию наложить, чтобы не спорила. Больше никто спорить не будет? Нет, правильно, боимся эпитимии. Помним, что жертвенник, на котором приносили жертвы, имел три ступени. На него поднимались не по этим ступеням. На него пандус такой вел, наклонный. По этому пандусу священники поднимались к жертвеннику. А вот сам он выглядел в виде трех ступенек. На нем были три ступеньки на боках. И вот на третью ступеньку жертвенника Захария посадил Богородицу. Спрашивает, зачем? Вот следующий вопрос. Ну вот прочитали мы, посадил он ее. Возникли у нас вопросы сейчас. А зачем он посадил? Нет. Еще раз говорю, в чем наша с вами беда? Мы с вами не проявляем любознательности к тому, кого любим. Вот почему там любимая артистка разошлась с любимым артистом нашим, мы сразу задаем вопрос, а почему? И тут же нам объясняют, вот потому, потому и потому, потому что родила от другого. Вот тут задать вопрос душеспасительный, а почему? Зачем он ее посадил? Итак, слушаем внимательно и рассказываем другим. Здесь говорит древнее предание, Господь Бог осенил ее благодатью Своею, и она возрадовалась духом. Итак, в тот момент, когда он ее посадил на третью ступеньку жертвенник, Бог осенил ее благодатью Своею, и она возрадовалась духом. То есть это очень важное событие. Прежде чем вести со святая святых, Господь осенил ее своей благодатью. Через вот этот вот обряд, который она прошла, когда ее Захария посадил на третью ступеньку. Прозрев во вводимой таинству великих судей Божий, первосвященник не остался там, где обыкновенно стоял молящийся народ, но повел Марию далее за первую и вторую завесу, в глубину внутреннего святилища, во святая святых, куда не дозволялось входить не только никому из женского пола, но и самим священникам, и куда лишь однажды в год, в день очищения, имел право входить только один первосвященник жертвенной кровью. Раз в год первосвященник жертвенной кровью туда заходил. Все. Больше никто. Это мы тоже знаем. А вот дальше. Такое необыкновенное, как бы нарушившее древние обычаи Ветхозаветной Церкви, введение Девы во святая святых поразило недоумением всех предстоящих в храме, мало того, даже и самих ангелов, которые вхождение пречистые зрящие, удивившиеся, како Дева в ниде во святая святых, сколько раз в церкви слышали. Захария, введя Марию во святая святых, назначил это место для постоянных ее молитв. Все, сказал, теперь будешь здесь постоянно молиться во святая святых. Это сделала на Захарии без сомнения по особому внушению Божию. Видим, ангелы не знали то, что вкладывал Господь Захарии. То есть таинство начиналось на земле, ангелы только удивлялись, видя, что происходит. Но не вмешивались, не возбраняли, потому что они знали, что Захария действует по повелению Божьему. Не иначе, что он не дерзнул бы, такой праведный человек, не дерзнул бы творить что-то от себя. То есть он находился в здравом уме, но был в восхищении вот этом божественном. Святой Феофилакт Болгарский говорит об этом так. Архиерей в то время, объятый Богом, был вне себя и уразумел, что отроковица – это есть вместилище божественной благодати, и более его самого достойно предстоять повсечас на лицу Божию. Еще вопрос. Спрашивается, для чего было необходимо вводить Пресвятую Богородицу во святая святых? Вот для чего? Некоторые говорят, что вот, ну, чтобы она могла беседовать с ангелами. Так она с ангелами могла беседовать в любом месте. Благовещение в Назарете совершилось, не в святая святых. То есть она могла беседовать с ангелами и в другом месте. Почему ее завели все-таки в святая святых? Опять-таки, вот читаем еще раз жития святых, читаем жития Богородицы, изучаем и считаем, что мы ее любим и все про нее знаем. Не знаем мы ничего. Горе нам. Святая святых в это время уже не имела ковчега завета, как мы с вами рассмотрели, с его священными принадлежностями. Было совершенно пусто, и этим как бы свидетельствовало об окончании подзаконных времен. Все пустое было святая святых. Ветхозаветные тайны стали разъясняться, открывая ряд других тайн более высоких. Вот сейчас мы рассмотрим более высокую тайну. Что же все-таки произошло? Первосвященник повел Марию далее за первую и вторую завесу во святая святых. И небесные служители, то есть ангелы, распростерли крылья свои уже не над ковчегом Ветхого Завета, а над новым живым киотом сведения и славословили Господа. Вот помним, два херувима золотых, чеканных, крыльями осеняли ковчег завета, деревянный, окованный золотом. Он исчез, и теперь ввели живой ковчег завета, Богородицу. И уже живые ангелы распростерли над ней крылья. Вот великая тайна, вот почему она была введена в святая святых. Вот еще раз, когда мы начинаем вот это читать и понимать, то мы проникаемся всей глубиной, всем величием Богородицы. Помним, что в ковчеге Завета, помимо скрижалей, потом еще положили и проросший жезл Ааронов, и ставну с манной. То есть там еще были другие предметы, кроме скрижалей Завета. Но первое было положено скрижаль. Итак, запомнили, что новозаветный ковчег Святой Церкви есть Пресвятая Богородица наша. Еще раз хочу напомнить, рассматривая вот эти прообразы, мы проникаем в церковное песнопение. Во внутреннем отделении скинии храма Святая Святых стоял кивот. Этот кивот уподоблялся Божьей Матери, вместивший не скрижали закона, а самого законодателя. Еще раз вернулись к ковчегу. Там лежали скрижали завета. В Богородице потом сам законодатель образовался. Это не скрижали. Вот насколько выше один ковчег, выше другого. И слышим в песнопениях. Ковчег божественным духом позлощенный. Теперь понятно почему? Ковчег с божественным духом позлощенный. Тот был золотом земным окован, а это божественным духом позолоченный ковчег Богородица. Ковчег божественным духом позлощенный. Пречистая, показася, не скрижали носящие закона, но Христа Господа, Его же закон и пророцы древре предвозвестиша. Вот теперь будем стоять, служить, молиться, и все будем видеть духовными очами, будем видеть Богородицу, этот ковчег позлощенный, имеющий внутри законодателя, то есть скрижали и прочее. Понятно? Понятно, для чего мы это изучаем здесь? Чтобы нам не сторонними наблюдателями быть богослужения, а прямыми участниками его, чтобы сердце молилось и разум. А все еще раз хочу сказать, все от того, что мы невнимательно читаем. Ну, если забыла, ну возьми, перечитай еще раз. Ведь есть романы, некоторые по 5 раз перечитывали. И детективы, и прочие, особенно романы любовные, вот. И каждый раз, ну как же можно читать одно и то же, там же все уже известно, да, кто чем закончил, кто там под колеса бросился, под поезд, да, нет, надо перечитывать 2-й раз. А «Жития Богородицы» перечитать как-то не хватает ни ума, ни время, а самое главное, не хватает сообразительности и любви к Богородице. «Одушевленный ковчег Божий был позлощен духом», иначе сказать, Пресвятая Дева была украшена всеми духовными дарованиями. Итак, вот это позолота духовная Богородица, это дарования, которые Господь ей дал. И нам дал. Он нас тоже позолотил. Но мы что сделали с этой позолотой? Да мы ее обскоблили. И теперь одна ржавчина снаружи у нас. И ходим и благоухаем, да? И как древнему кивоту невозможно было касаться неосвященную и дерзновенной рукою. Помним, что был случай, когда везли ковчег завета, и телега наклонилась, и один из сопутствующих Ози решил поддержать и дотронулся рукой до ковчега, тут же умер мгновенно. Вот. А еще 2-й случай, когда ковчег завета был взят в плен, и потом его вернули, египтяне, потому что у них беды начались, и они сразу сообразили, что это кара за ковчег. Они тогда впрягли в телегу волов и отправили к израильтянам назад. И вот те, кто из любопытства заглядывал, все умирали. По-моему, около, если не изменяет память, около 5000 человек погибло, заглянув из любопытства. Вот у нас телевизор как заглянул за любопытство, так и увидел там все. Потом сказал, смертью умрешь, не вкушай. Не вкушай той гадости, которая оттуда льется. Некоторые говорят, а я «Союз» смотрю, да, телеканал. Там патриарха показывают. А я спрашиваю таких, а что, посмотрела «Союз» и выключила тут же? Нет. И новости потом посмотрела, и сериал какой там, да, и все. А прикрывается как щитом, а я телесоюз. Все. Вот если посмотрел, тут же выключил, еще ладно. А я, говорит, богослужение смотрю. А что, благодать Божию по телевизору можно получить? Мало того, там «Отче наш», а мы сидим. Там Херувимская, а она еще сидит, развалилась, еще кофе пьет. Еще раз, вот это по телевизору для безбожников показывают. Увидят священника, может вспомнить, что Бог есть, придут. А мы с вами в храм ходим молиться и там благодать Божию получать в таинствах. Как к древнему кивоту невозможно было касаться неосвященной дерзновенной рукой, так и новозаветный киот Божий, огражден силою Божией от всяких подобных попыток. То есть ни одна скверная рука не прикоснулась к Богородице. И в песнопениях слышим: «Яко одушевленному Божию кивоту, да никако же коснется рука скверных». То есть как к тому кивоту невозможно было дотронуться, так и к одушевленному кивоту Божию, к Богородице. Вот это в песнопениях слышали, но поняли ли мы это? Нет, конечно, и даже не поинтересовались. Ковчег Завета сверху был накрыт очистилищем, золотой крышкой, над которым распростирали свои крылья два херувима, и изваянные также из золота. Это очистилище особенно и было в Ветхом Завете местом, где вездесущий Бог обнаружил свое особенное присутствие, открывал свою волю и принимал молитвы своего народа. Пресвятая Дева, по учению Святой Церкви, есть теплое очистилище, очистилище миру, всего мира очищения. Это мы постоянно же с вами слышим в песнопениях. Да? Теплое очистилище, очищение мира, всего мира очищения. В Ковчег Завета, по Божьему повелению, в память будущего родам был положен чудесно прозябший и процветший жезл Ааронов. Ну вот напомню, что это за жезл и почему он прозяб, то есть пророс. Ааронов жезл – это одна из священных принадлежностей скинии. Во время странствования по пустыне, вот когда еще 40 лет Господь водил по пустыне израильский народ, то некоторые колена, недовольные тем, что избрали Левина колена на служение Богу, левиты только служили, они возмутились, почему все, говорит, народ Божий, все можем служить, так они говорили. Заявили притязание на такое же преимущество, то, что все будем, мы тоже будем служить. Чтобы покончить спор, порешено было прибегнуть к суду Божию. И жезлы всех начальников колен были положены на ночь в скинию. То есть собрали жезлы, на которые они ходили, опирались, и положили в скинию. Поутру оказалось, что среди них жезл Аарона дал ростки и расцвел миндалевидным деревом. То есть за ночь, представьте, палка сухая превратилась в зеленое растущее миндалевое дерево, что и послужило признаком утверждения левитов в их священном назначении. Так вот, этот жезл лежал тоже в Ковчеге Завета. Этот жезл преобразовывал Пресвятую Деву Богородицу. Она произошла от бесплодных родителей. Подобно тому, как процвел сухой жезл, произрастание сухого жезла указало Израилю предизбрание священника. И ныне преславное Рождество Девы от бесплодных чудно являет светлое достоинство родителей. То есть, видим, там жезл пророс и указал на достоинство Левина колени. Здесь от неплодных родителей произросла Богородица, и в песнопениях слышим: «Из корени прозябшая Давидова и Иисеева, Анна ныне растить и начинает божественный жезл, прозябший таинственный цвет Христа всех зиждителя». Итак, помним, есть икона даже «Корень Иисеев». Корень Иисеев. Кто такой корень Иисеев? Понятно. Пресвятая Богородица. Она оттуда произошла. И вот видим, поем: «Из корени прозябшая Давидова и Иисеева, Анна ныне растит и начинает божественный жезл, прозявший таинственный свет Христа, всех зиждителя. То есть она созиждила внутри себя Христа Бога нашего. То есть она соткала внутри себя вот это тело Господа нашего Иисуса Христа, которое мы с вами принимаем на причастие. То есть как Господь премудро все устроил и насколько величественна наша Пресвятая Богородица. Еще более чудно, чем прозябение Ааронова жезла, было рождение от Пресвятой Девы Господа. Прозябе жезл иногда Ааронов, преобразующий чистое божественное Рождество, яко без семена заченши и нетленно пребудеши, и по Рождестве девствующей явиша младенца, питающий всех Бога. Вот слышим такое в песнопениях, и теперь мы с вами уже отдаем отчет, что это за жезл, почему он пророс, почему он прозяб. Итак, кроме Ааронова жезла, в ковчеге Завета стояла стамна, или золотой сосуд, наполненный манною. То есть стамна – это сосуд. Этим небесным хлебом, которым Господь питал израильский народ в бесплодной пустыне. Помним, да, что вечером опускался туман в пустыне, к утру он поднимался, и на земле оказывалась манна небесная, которую собирали, и положено по закону Божьему было собирать по одной мере. То есть мера – это емкость, которой мерили сыпучие вещества. И Господь заповедовал по одной мере. Кто брал больше, это лишнее, которое они не съедали, раскисало, в ней завалились черви, и она смердила. И поскольку жили в палатках, каждый проходивший, понятно, чувствовал и видел, что этот пожадничал человек, взял лишку. А теперь вспомним, сколько борща мы вылили в помойное ведро прокисшего. Сколько мы прокисшего котлет там и всяких разных. Да? Значит, от чего это происходит? А с одной стороны, от жадности, с другой стороны, от ленности. Ну что там два раза готовить? Наварю-ка я кастрюльку, да, такую, ну, побольше, да, чтобы на недельку хватило. А потом через 3 дня ее раз в унитаз, и все. Это кара за наше с вами нерасторопность, за наше с вами нерадение. Так вот, тогда Господь приучал к такому порядку. Так вот, Святая Церковь видит в этой стамне образ Божией Матери. Моноприемная ручка. Еще раз. Слышим, поют? Моноприемная ручка. И сразу себе представляешь ручку такую от двери или от ведра, да? Моноприемная ручка. Моноприемная ручка тя, Богородицы. Так вот, ручка переводится сосуд. Моноприемный сосуд. И к дверной и прочим ручкам никакого отношения не имеет. На будущее. Итак. Моноприемная ручка, тя, Богородица, иногда прообрази. Христа бо носила еси манну разума, одождившего всем чтущим тя. Вот она манну небесную, то есть Христа, носила в утробе своей. И вот мы теперь этой манной небесной, то есть телом Христа и кровью его мы причащаемся, мы наполняемся, исполняемся и прочее. Так вот, видим, что не событие, что не явление, то прообраз Богородицы. В этом сосуде вмещалась манна жизни, Христос, шедший с неба, хлеб жизни, бессмертия, насыщающий и услаждающий души верных. То есть не только телом и кровью, но мы с вами, это у нас тело, а душа чем питается? Тем словом, которое Господь нам принес, тем спасительным учением питается. Но все эти преобразования далеко уступают самому прообразу. Закона и ковчега честнейшую, тя воспеваем Богородица Мария. Итак, закона и ковчега честнейшую, Тебя воспеваем, Богородица Мария, она выше того Ветхого закона, честнее ковчега. Паче скинии Моисеева, всю тебя Бог освяти, Богородица. То есть сильнее скинии Господь освятил Богородица. Мы с вами сегодня на этом, очевидно, остановимся, потому что время у нас подходит к концу.